погоде на сегодня. В столице сегодня ночью и утром плюс 8, плюс 10 градусов. Днем кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 18, плюс 20. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура ночью и утром плюс 9, плюс 11 градусов. Днем плюс 17, плюс 19. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. С чем едет Николя Саркози на саммит ЕС в Брюссель? Московский международный кинофестиваль. Открытие и первые впечатления. И сегодня исполняется 66 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это стало главной темой нашей утренней программы, а также главной темой для обсуждения с нашими слушателями. Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? Такой вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. И я прочитаю пару сообщений, пока есть время. А война никогда и не кончалась. Как можно определить ее начало? Она шла до Христа, после Христа и сейчас. Как спасти мир? Просто убить войну, пишет наша слушательница Степанова. Вот такое прекрасное сообщение. Мне не было и 7 лет. Родители уничтожили еще в 1937 году. Жили с бабушкой в Подмосковье, так как в Москве нам жить нельзя было. В 1941 году пошла в первый класс в городе Жуковском. Через несколько дней приходим в школу, а от нее одни головешки. Голод, холод, вши. Мама вернулась из лагеря в 1946 году и почти сразу умерла. Вот такое сообщение от нашей слушательницы Ирины. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам. 8 часов 8 минут в Москве, и мы переходим к следующей теме. На саммите Европейского Союза, проходящем в Брюсселе, официальная позиция Франции во что бы то ни стало отстоять новый проект единой европейской конституции. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Париже Наталья Руткевич.
2 года назад Франция, равно как и Голландия, заблокировала процесс евроинтеграции, высказавшись в ходе референдума против единой европейской конституции. Сегодня новый президент Франции Николя Саркози считает своим приоритетом сдвинуть этот процесс с мертвой точки и убедить всех партнеров по Евросоюзу принять упрощенный текст конституционного договора, говорит политический обозреватель радио «Франс-Инфо» Мирель Мореске. Это первый европейский саммит для Николя Саркози, и он поставил перед собой весьма непростую задачу – заставить коллег по ЕС принять так называемый упрощенный договор о работе Евросоюза. Саркози постоянно говорит о том, что хотел бы дать новый импульс единой Европе, и действует он соответственно. Через 3 часа после торжественного вступления в должность 16 мая Саркози отправился в Германию на встречу с Ангелой Меркель, а за прошедший месяц он встретился с 7 главами государств ЕС. 10-страничный документ, выносимый на обсуждение, был разработан председательствующий в ЕС Германии с активным участием Франции. Однако Меркель, Саркози и другим сторонникам договора будет нелегко склонить на свою сторону Великобританию, а особенно братьев Качинских, которые полагают, что предлагаемая договором новая система голосования ослабит влияние Польши внутри ЕС. Помимо новой системы голосования, которая упрощает принятие решений в ЕС, новый договор предусматривает создание Общеевропейского министерства иностранных дел, введение фиксированного поста президента Евросоюза, расширение полномочий Европарламента. По мнению французского президента и многих других лидеров стран ЕС, реформировать административные механизмы Евросоюза совершенно необходимо как для внутреннего развития Союза, так и для приобретения им большего влияния на мировой сцене. Что же предлагает Франция, чтобы преодолеть сопротивление Варшавы и других держав, выступающих против проекта договора, говорит официальный представитель Елисейского дворца Давид Мартенон.
Мы знаем, что большинство руководителей ЕС настроены в пользу упрощенного договора. Однако мы не можем закрывать глаза на сопротивление со стороны некоторых государств, таких как Великобритания, Польша, Голландия. Во всех этих странах существуют серьезные внутреннеполитические проблемы, которые отчасти объясняют их жесткость в данном вопросе. Мы не собираемся выкручивать им руки или плести интриги против них. Это было бы бесполезно. Их нужно убеждать в том, что им этот договор так же выгоден, как и нам. Ведь если и новый договор провалится, хотя бы в одной стране, расплачиваться придется всем европейцам. Напуганные результатами референдума 2-летней давности, французы предлагают не выносить новый договор на всенародное голосование, а ратифицировать его парламентским путем. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
8:12 в Москве, традиционное время для обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот теперь, наконец-то, как я и обещал, мы можем вернуться к публикации на тему пенсии.
Да, она, на мой взгляд, очень любопытна. Это Николай Вардуль в газете «Газета». Пишет он о том, что Пол Маккартни не зря спрашивал, будет ли он кому-нибудь нужен в 64 года. На пороге этого песенного возраста он развелся и немало потерял. Но за его финансовое благополучие беспокоиться не стоит, он об этом позаботился. А вот вы задумывались, что будет с вами в пенсионные 64? На государство надеяться глупо, от него дождешься. Даже на пике финансового благополучия, буквально надрываясь под грузом избыточных денег и инвестиций, нас предупреждают, пенсионерам будет только хуже. Особенно не повезет выходящим на заслуженный отдых в 2010-2020 годы. Есть замечательный по своему человеколюбию прогноз. К 2010-му пенсионные выплаты составят не более 17%, и не от вашей, а от средней зарплаты. Если учесть неотвратимо надвигающиеся 100% платежи за услуги ЖКХ, остается перечитать на дне, чтобы хоть как-то подготовиться. Из той же оперы могу предложить еще один выход. Когда единороссы распространят предусмотренное законом противодействие экстремистской деятельности на социальный экстремизм, пенсионеры завалят исками все суды, вплоть до Страсбургского. Власть ссылается на демографию. Да, стареем. Но, во-первых, до этого года средний мужчина вообще не доживал до пенсионного возраста. Пенсионный же фонд, как уверяют, от этого только худел. Во-вторых, не надо все сваливать на демографию, есть и другие факторы, влияющие на пенсию. Почему нет поддержки негосударственных пенсионных фондов? Почему то, что давно получилось в Казахстане, в России все еще туманное будущее? Почему за последние годы российский финансовый рынок неуклонно рос, инвестиционные компании и ПИФы наперебой хвастаются доходами, но все это прошло мимо пенсионных денег. Нам говорят, вот сейчас будет реформа пенсионной реформы. Владимир Путин обещал, что к каждой тысяче, которую будущий пенсионер будет добровольно отчислять в качестве пенсионного взноса, государство добавит свою тысячу. Все это пойдет в негосударственный пенсионный фонд, а уж он выйдет на финансовый рынок. Я бы не торопился говорить спасибо. Помните того среднестатистического мужика, который так и умер, не дожив до пенсии? Где его пенсионные деньги? А они вовсе и не его, а пенсионного фонда. Теперь понятно, кто будет хозяином той тысячи, на которую может быть раскошелится государство. Правильно, оно государство и будет. И сделает все, чтобы и тысяча от пенсионера оказалась в том же кармане. Что и когда достанется пенсионеру и его наследникам? Вопрос. Зато ощутимым для всех результатом реформы пенсионной реформы могут стать новые налоги. Так уж в России заведено. Сначала долго обсуждается возможность снижения единого социального налога в целях вывода немалой части экономики из тени, а потом вводится новый пенсионный налог, и власть удивляется, почему он плохо собирается. Хотя чему тут удивляться? Вы знаете, на что идут ваши налоги? Вы чувствуете, что те, кому вы платите, милиция, например, работает на вас? К тому же, каким должен быть пенсионный налог, чтобы заткнуть дыру в бюджете пенсионного фонда, если его деньги размещаются с доходностью заведомо ниже инфляции? Так что рассчитывайте на себя, берите пример с Маккартни, зарабатывайте и, рискуя, конечно, размещайте часть заработанного так, чтобы иметь и петь в 64, а не получится, умирайте на рабочем месте, так будет гуманнее.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с обзором центральной российской прессы. 8:45 в Москве, теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Сегодня в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы» в 11:00 утра по московскому времени. В Москве разразился скандал в связи с публикацией в газете «Время новостей» информации о возможной отставке генпрокурора Юрия Чайки. Эту отставку связывают с изменением полномочий прокуратуры и созданием Следственного комитета. Это и многое другое обсуждают гости. Обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман, корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Дмитрий Маракулин и из Москвы по телефону заведующий отделом преступности и происшествий газеты «Время новостей» Александр Баринов. Ведет программу Виктор Рязанков. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время поговорить о спорте. И снова рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Продолжаем говорить о теннисе.
Да, Никита, вот вчера на турнирах в Голландии и Великобритании проходили четвертьфинальные матчи. На женских соревнованиях в Истборне они завершились так. Жюстин Анен Бельгия выиграла у Николь Вайдишева из Чехии 6-2, 6-2. Марион Бартали из Франции была сильнее Елены Дементьевой, россиянки, 6-1, 6-0. Другая россиянка Надежда Петрова выиграла у австрийки Сибил Баммер 6-7, 7-5, 6-4. А француженка Амели Морисмо одержала победу над Шахар Пьер из Израиля 6-3, 6-4. В полуфиналах встретятся Анен с Бартали и Морисмо с Петровой. В Хертоген-Босхе также вчера играли две россиянки, и обе вышли в полуфинал. Динара Сафина выиграла у итальянки Флавии Пинетте 6-1, 7-5. Анна Чеквитадзе у Ангелики Кербер из Германии 6-2, 6-2. Также в полуфинал пробились сербская теннисистка Елена Янкович и Даниэла Гантухова из Словакии. Полуфинальные пары составили Янкович-Сафина и Чеквитадзе-Гантухова. А вот на мужском турнире в Ноттингеме из-за дождя в четверг удалось завершить лишь один четвертьфинальный поединок, в котором хорват Иво Карлович взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро 7-6, 7-5. Тем временем завершилась квалификация на уимблдонском турнире. Все представители России в заключительном раунде свои матчи проиграли. В женской части соревнований россиянки уступили теннисисткам из Чехии Алина Житкова Ганне Сромовой, а Екатерина Макарова Барбаре Стрыковой. В мужском турнире Андрей Голубев не смог справиться с Юдзю Ваном из Тайпэя. В Голландии на молодежном чемпионате Европы по футболу в четверг был сыгран предпоследний матч, определивший обладателя четвертой путевки на Олимпиаду в Пекине. За нее боролись сборные Италии и Португалии, которые после нулевой ничьей в основное и дополнительное время определяли победителя в серии пенальти. И там, точнее, оказались итальянцы 4-3. Таким образом, в Пекине Европу будут представлять Голландия, Сербия, Бельгия и Италия. Напомню, что по условиям отбора путевки на Олимпиаду получали 4 полуфиналиста молодежного первенства. Но одним из них была сборная Англии. Как известно, на Олимпиадах спортсмены из этой страны выступают в составе команды Великобритании. Поэтому и потребовалось проведение дополнительного матча Италия-Португалия. Ну а судьба золотых медалей европейского первенства решится в воскресенье во встрече сборных Голландии и Сербии. Сегодня же, кроме теннисных турниров в Голландии и Великобритании, в спортивной программе дня водный полуфинал 4 мужской Евролиги, волейбол, очередные матчи мужской мировой лиги и первая встреча 14-го тура российской футбольной премьер-лиги «Спартак-Москва-Сатурн».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. 8:19 в Москве. Подошло время поговорить об экономической информации.
Объем золотовалютных резервов России за неделю с 8 по 15 июня впервые за последние 4 месяца сократился примерно на 0,4% и составил $405 миллиардов, сообщил Центральный банк страны. Британо-голландская металлургическая компания «Корус», принадлежащая индийской «Тата Стил», в начале 2009 года планирует открыть в Ленинградской области завод по производству стального листа. Об этом сообщил руководитель британской компании «Стетка», партнера «Корус» в этом проекте. «Стетка», в свою очередь, начнет в этом году строительство в Ленинградской области собственного завода по выпуску деталей для кузовов двигателей стоимостью более 100 миллионов евро, который также планируется открыть в начале 2009 года. Эти комплектующие будут поставляться на завод американской компании Ford Motor в городе Всеволожск, а для их производства Стетка намерена использовать стальной лист будущего российского завода «Корус». Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем, до 5 миллионов 140 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил таким образом 6,9% экономически активного населения России. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Bosch Siemens, совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, ввел в эксплуатацию завод по выпуску холодильников в Санкт-Петербурге. Инвестиция Инвестиции в проект, ставший вторым производством концерна в России, составили 50 миллионов евро. Кроме того, в четверг компания Bosch Siemens начала в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 40 миллионов евро. Компания Metsi, входящая в российскую финансовую корпорацию «Система», объявила о покупке 80% акций компании MedExpress, одной из крупнейших в стране сетей частных клиник, и теперь «Система» стала полным ее владельцем. Суммы сделки не называются. Ранее корпорация объявила о намерении создать крупную национальную компанию по оказанию медицинских услуг. Компания MedExpress была создана в 1993 году и сегодня объединяет 15 клиник в Москве и других городах. По экспертам, оценкам, объем российского рынка платных медицинских услуг превышает 5 миллиардов долларов в год, увеличиваясь ежегодно на 20%.
Экономический обзор подготовил мой коллега Сергей Сининский. Я напомню, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 25 рублей 97 копеек за доллар США, за евро дают 34 рубля 77 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. 8 часов 22 минуты в Москве. Подошло время для нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
Американские и российские законодатели сошлись на капиталистском холме в острых дебатах. Американцы продолжают верить в будущее рынка недвижимости. Тюрьма в Гуантанамо стала источником поэтического вдохновения для заключенных. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг на капиталистский холм в Вашингтоне пришли русские. Делегация Комитета по международным делам Госдумы провела совместное заседание с делегацией Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса. Впервые небольшая часть дебатов была открыта для журналистов, которые стали свидетелями неожиданно резких трений. Среди репортеров был мой коллега Алан Давыдов.
Встречу за два дня до ее проведения предварило заявление главы Международного комитета Палаты представителей Тома Лантоса о росте напряженности в американо-российских отношениях. Резко критикуя внешнюю политику России в интервью агентству Рейтер, Лантос сказал, что Россия пребывает в эйфории от потока нефтедолларов. Он сравнил российского президента Путина с играющим мускулом моряком из популярного американского мультфильма «Папай». Глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев в стенах американского конгресса заявил, что считает подобные сравнения недопустимыми.
К сожалению, видели те заявления, которые делал господин Лантос и его коллеги в преддверии нашего визита. Никакие позиции, никакие критические замечания в адрес той или иной страны не должны выходить за рамки и политической, и человеческой этики. И мы будем настаивать на этом в наших контактах с американскими коллегами. Мы это открыто говорим и господину Лантосу.
Выступившая на открытии совместного заседания спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала американских и российских законодателей к взаимному доверию. Сегодня информация распространяется в режиме реального времени, равно как и дезинформация. Поэтому очень важно, чтобы между нами были отношения, позволяющие строить взаимопонимание, устанавливать доверие, получать прямой доступ к фактам, к правде. Глава российской делегации Константин Косачев, несмотря на владение английским языком, решил говорить через переводчика, чтобы, как он выразился, великий русский язык звучал в американском конгрессе. Косачев сказал, что хочет увести из Вашингтона новое понимание Америки и предложить его россиянам.
Российско-американских межпарламентских отношений очень большое будущее. И наша задача не соревноваться в остроте оценок, а искать новые точки соприкосновения, где усилия парламентариев будут существенным дополнением, а возможно и определяющим фактором решения тех проблем, с которыми сталкиваются наши страны и народы. Мы приехали сюда с новыми идеями углубления нашего межпарламентского сотрудничества, с позитивными идеями.
Константин Косачев поделился рядом новых идей межпарламентского сотрудничества. Он предложил вывести межпарламентское общение за рамки связи комитетов по международным делам, подключить комитеты и комиссии, занимающиеся макроэкономическими вопросами, производством, наукой и передовыми технологиями. Другое предложение состоит в том, чтобы американские и российские законодатели начали участвовать в парламентских обсуждениях в обеих странах проблем, относящихся друг к другу. Косачев также считает целесообразным устраивать поездки совместных делегаций в те регионы, регионы земного шара на ситуацию, в которых США и Россия смотрят по-разному – в Иран, в Косово или страны Балтии. Американская сторона нашла предложение российской делегации заслуживающим внимания, однако дальнейшая дискуссия была посвящена проблемам, вызывающим наибольшие американо-российские разногласия. Ведущее заседание конгрессмен Том Лантос, воздав должное российской истории, музыке, литературе и искусству, указал, что не намерен смягчать критику российского руководства там, где оно, по его мнению, заслуживает. Сейчас, периодически обмениваясь колкостями, мы можем просто не заметить, как многие сложные проблемы разведут нас по разным углам. И все же я считаю, что мы можем прийти к консенсусу по таким животрепещущим вопросам, как противоракетная оборона, независимость Косово, энергетическая политика. Важно, чтобы обе стороны воздерживались от запальчивости, способной намного усложнить сотрудничество. Мы собрались здесь для рациональной, убедительной, реалистичной и коллегиальной дискуссии. Глава российской делегации Константин Косачев посетовал, что, на его взгляд, многие американские политики и государственные органы в оценке российской действительности становятся жертвой поверхностного подхода и страхов во времен холодной войны. Косачев считает некорректным, когда американские наблюдатели, сравнивая ельцинскую Россию 90-х годов с нынешней Россией, утверждают, что при Владимире Путине страна совершила откат. Российские парламентарии считают, что огромное большинство россиян дадут на этот вопрос противоположный ответ. В свою очередь, конгрессмен Том Лантос признал, что российская экономика действительно сейчас в лучшем состоянии, чем год назад. Но он заметил, что при Путине россияне получают через телевидение только точку зрения Кремля, что практикуются запреты на демонстрации оппозиции, а в последние годы убито почти полтора десятка независимых журналистов, и эти убийства так и не раскрыты. Несколько раз Том Лантос прерывал гостей, призывая их опираться не столько на собственное мнение, сколько на реальные факты. Когда речь зашла о добивающейся независимости от Сербии, провинции Косово, зампредседателя Международного комитета Госдумы Наталья Нарочницкая ответила Лантосу взаимностью. «Надеюсь, что мое положение женщины, а я не феминистка и не оспариваю данные мне Богом, мое положение не позволит господину Лантосу меня перебивать, хотя, возможно, в Палате представителей принято перебивать оратора, если его речь кому-то не нравится». Перейдя на русский язык, профессор истории Наталья Нарочницкая, говоря о Косове, предостерегла, что, получив независимость, этот край может превратиться в радикальное исламское государство, создав опасный прецедент для новых этнических конфликтов по всему миру. Судя по всему, сближение позиций российских и американских законодателей по обсуждаемым вопросам не произошло. Однако Том Лантос нашел встречу полезной. «Сегодня мы не преодолели разногласий, но важно то, что делегация из Российской Госдумы готова была на открытом форуме дискутировать с коллегами из Конгресса США по спорным проблемам». Подобные встречи российских думцев и американских конгрессменов уже проводились прежде, в 2004 году в Москве и в 2005 году в Вашингтоне. На третье заседание в четверг впервые были допущены представители общественности и журналисты.
Это был репортаж Алана Давыдова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Московский международный кинофестиваль, открытие и первые впечатления. А также сегодня исполняется 66 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Это главная тема и тема для обсуждения с нашими слушателями. Я прочитаю еще одно сообщение, которое пришло к нам на пейджер. После того, как 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз, США, как известно, объявили о поддержке Советского Союза. Узнав об этом, Гитлер воскликнул в ярости: «Ну что им нужно? Вот я делаю их дело», пишет наш слушатель Николай Борода. Ну а тем временем пришло время напомнить о том, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Видите, что же нас ждет?
Доброе утро. Ну и, конечно, мы продолжим разговор о 22 июня. Мы причем посмотрим на эту дату с двух точек зрения, и с исторической, и с точки зрения современности, поскольку у ветеранов Великой Отечественной неожиданные вот такие проблемы в Москве возникают. А главная международная тема сегодня — это, конечно же, саммит Евросоюза. И мы не только расскажем, что там происходит, но и немножко все-таки углубимся в анализ и поговорим о том, почему же никак не могут разрешить вот эту конституционную проблему европейцы.
Спасибо. Обязательно оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии. Во многих городах будут перезахоронены останки солдат, состоятся поминальные службы. Лидеры 27 стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. Об этом по итогам первого дня проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. На лишение ее адвокатского статуса настаивала Генеральная прокуратура. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана, сообщил Интерфакс. С пищевым отравлением госпитализированы свыше 40 человек, работавших на строительстве нового терминала аэропорта Шереметьево. В Вашингтоне прошла встреча представителей Конгресса США и Государственной Думы России. Западные агентства сообщили о возникших между парламентариями разногласиях по таким вопросам, как Косово и ситуация с политическими свободами в России. Ливанские власти объявили об окончании операции против боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» на севере страны. Как заявил министр обороны Ильяс Аль-Мур, позиции боевиков в лагере палестинских беженцев Нар-аль-Барет уничтожены, однако, по словам министра, лагерь остается блокирован, поскольку группировка еще полностью не сдалась. Министерство обороны США подверглось кибератаке. По сообщению Пентагона, были отключены 1500 компьютеров из-за взлома хакерами системы электронной почты.
И теперь вновь несколько слов о погоде на сегодня. В столице сегодня утром плюс 8, плюс 10 градусов, днем кратковременный дождь, температура повысится до плюс 18, плюс 20 градусов. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура утром плюс 9, плюс 11, днем разогреется до плюс 17, плюс 19 градусов. 8:32 в Москве, и снова главной теме и теме для обсуждения с нашими слушателями. 22 июня 1941 года Белоруссия, одна из первых в СССР, приняла удар фашистской Германии. В день очередной годовщины вступления Советского Союза во Вторую мировую войну в городах республики запланирован ряд мероприятий с участием руководителей страны, а также ветеранов из Белоруссии и России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Сегодня по городам и памятным местам Белоруссии, особо пострадавшим во время Второй мировой войны, стартует поезд памяти, пассажирами которого члены ветеранских организаций из Белоруссии и России. В маршруте следования спецпоезда Брест, Минск, потом автобусами участников боевых сражений отвезут мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы, высадится ветеранский десант и у Вечного огня на площади Победы в белорусской столице. Аналогичное мероприятие проходит в Белоруссии трижды в год. День Победы 9 мая, день начала войны 22 июня, а также 3 июля. Изначально в июле отмечалось освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков, но с приходом к власти Александра Лукашенко с 3 июля был совмещен День независимости Белоруссии. Как считает Лукашенко, за прошедшие более чем 65 лет мир не стал спокойнее.
Новый век принес новые угрозы, самое страшное из которых – терроризм. Гибнут, становятся калеками ни в чем не повинные люди, женщины, дети. Не убереглись от этой чумы 21 века самые мощные державы.
В память о событиях 40-х годов 20-го столетия по инициативе Лукашенко повсеместно не только восстанавливаются, но и стремительно возводятся новые памятники военачальникам, партизанам и подпольщикам. В преддверии 9 мая в Минске открыт бюст маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Определенный перебор в обращении к военной тематике подвигает оппонентов власти к заявлениям о большем популизме в политике президента, чем о реальной заботе о ветеранах. Буквально на днях Александр Лукашенко подписал указ об упорядочении социальных льгот, в соответствии с которым с начала 2008 года уже немногочисленные оставшиеся в живых ветераны будут лишены государственной поддержки. Тем не менее, как считает известный драматург Алексей Дударев, автор многочисленных пьес военной тематики, попытки перевода трагических событий в иное русло недопустимы.
Есть некие речи. Меня батька фронтовик.
Есть определенные вещи. Я могу об этом говорить, потому что у меня отец фронтовик. И там и смешные вещи происходили, и несуразные, и вообще дурацкие во время войны. Но опять же, я о своем отце. Он там находился, был вместе со всеми. Или сопереживал, или осуждал, или смеялся. Но это было не со стороны, а изнутри. Слишком много крови пролилось. 22 июня для белорусской общественности действительно не только возможность проанализировать победы и поражения времен Второй мировой войны, но и повод вспомнить конкретных людей, которые не были на той войне сторонними наблюдателями. В этот день, в 2003 году, не стало писателя-фронтовика Василия Быкова. Последние годы жизни Быков провел на чужбине – в Финляндии, Германии, Чехии. На родине власти воспринимали писателя исключительно со смысловой приставкой «оппозиционер». Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
И в продолжение темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? И пока мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на этот вопрос на пейджер, послушайте, как отвечали на этот вопрос накануне жители Пятигорска.
Война началась 22 июня. Немцы перешли наши границы. Очень много пограничников погибло в первые дни войны. Были не готовы наши пограничники, потому что Сталин думал до последнего, что Гитлер так и не осмелится напасть.
Началось 22 в 4 часа утра, внезапно, без объявления войны. Фашистские войска перешли границу в районе Бреста. До Москвы до самой отступал народ, вообще армия была практически не готова. Сталин до последнего не верил, что война, хотя дату ему сообщали точно наши разведчики. В 1939 году пакт о ненападении был подписан Молотовым, Риббентропом, и поэтому войска чуть ли не там за Уралом отведены были. Конечно, наших полегло тогда и в окружении, и в плен несчетное количество. Потери были, конечно, неоправданы совершенно.
Мы были на улице, немецкие самолеты уже над нами кружили 22 июня в районе Харькова. Бомбили нас капитально каждый вечер. Отец воевал, я сам ветеран.
4 часа утра бомбили Брест. Бомбили Белоруссию все сначала. Вообще это страшно. Для всех. По-моему, нет такой семьи, которая бы не затронула война, так или иначе.
Мне было тогда, знаете сколько, 35-го года, это было 6 лет. Я только помню, как самолеты летели, пикировали над нами. Это было в Белоруссии, Гомельская область, под Бобруйском во время наступления. Так многие погибли, родственники, мужчин, так там только калеки остались, можно сказать. Там очень много расстреливали.
4 часа утра на рассвете фашистские самолеты начали бомбить наши города, а войска сухопутные перешли Неман, Буг и так далее.
Первая битва была в Брестской крепости, очень кровопролитная. Наши не пускали немцев. Я в то время еще не родился.
Я уже была, пережила все. Все видела и слышала. 14 лет уже работала. Катали лес, копали окопы. Все нас заставляли делать. Вот мы и были дети. По радио объявил этот Левитан. Рано начал, как начал. Ой, всех сразу стали забирать в армию. Мужей, детей, всех.
Я был при Балтике. Было страшно. Родственники воевали. Да, мы были маленькими, поэтому не воевали.
Так советские войска пришли и взяли. Хочешь, не хочешь, идешь воевать. Все. Не хочешь, тебе пуля в лоб. Вот и все.
Мы были в школе. Как раз это было утром. И кроме папы, 3 брата. Все погибли. И еще племянник. Что бы я хотела сказать молодежи, чтобы они помнили об этом и берегли свою страну.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Убийство Пьера Паоло Пазолини расследуют заново. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в панораме культурных событий.
Фильм «Гражданин Кейн» режиссера и актера Орсона Уэллса, сыгравшего в картине заглавную роль, признан лучшим фильмом столетия на юбилейной церемонии, приуроченной к столетию Американского института кинематографии. В первую десятку, кроме «Гражданина Кейна», попали картины «Крестный отец», «Касабланка», «Бешеный бык», «Поющий под дождем», «Унесенные ветром», «Лоуренс Аравийский», «Список Шиндлера», «Вертиго» и «Волшебник из страны Оз». Таким образом, среди лучших лишь 3 фильма последних десятилетий: «Крестный отец» Копполы, «Бешеный бык» Скорсезе и «Список Шиндлера» Спилберга. Среди шедевров немого кинематографа высшее место занял фильм Чарли Чаплина «Огни большого города». Лучшие блокбастеры – «Звездные войны» и «Властелин колец. Братство кольца». В Государственном музее истории и религии в Петербурге открылась выставка «Неизвестные работы известных мастеров». На ней из фондов музея представлены работы русских художников, практически неизвестные не только широкой публике, но даже специалистам, так как подавляющая часть из представленных картин и рисунков никогда не выставлялась и не воспроизводилась. Среди экспонатов произведения Айвазовского, Перова, Крамского, Нестерова, Кустодиева. Основная тематика сюжетов – религиозная. Обстоятельства убийства знаменитого кинорежиссера, поэта и прозаика Пьера Паоло Пазолини будут расследованы заново. Петицию 700 деятелей культуры поддержал мэр города Рима Вальтер Вельтрони. Гибель Пазолини могла быть связана с коррупцией в нефтяном бизнесе. Пазолини был забит до смерти на пляже в курортном городке Остии недалеко от Рима в ноябре 1975 года. В преступлении сознался 17-летний юноша Пино Пелози, работавший проституткой. Режиссер был открытым гомосексуалистом, и о его отношениях с мальчиками по вызову знали в полиции, и убийство Пазолини было квалифицировано как преступление в состоянии аффекта. Но в 2005 году Пелози вышел из тюрьмы, отбыв срок, и сделал неожиданное заявление о своей непричастности к делу. Имена настоящих убийц Пелози назвать отказался, поскольку его жизнь, по его словам, находится в опасности. Московское издательство «Совпадение» выпустило сборник «История деревянного человечка». В книге собраны несколько сказок от «Пиноккио» Карла Колоди до «Золотого ключика» Алексея Толстого. В сборник включены редкие произведения. Первый русский пересказ «Пиноккио», сделанный в начале 20 века переводчиком Данини, и пересказ Алексея Толстого по подстрочнику, выполненному Ниной Петровской в начале 20-х годов в эмигрантском Берлине.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. И сразу не уходя далеко от культурной тематики, открытие Московского международного кинофестиваля, первые впечатления поделится обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева.
С прошлого года в жизни фестиваля кое-что изменилось, а именно организатор. Это немедленно отразилось на жизни журналистов. 2 часа в очереди за аккредитацией, отсутствие каталогов. Ну, к этому не привыкать. Но на сей раз нас чуть было не лишили возможности видеть церемонию. Раньше в Пушкинском стояли мониторы, нынче их нет, а в зал нас пустить тоже не хотели. Спасителем оказался Никита Михалков, лично распорядившийся обеспечить доступ разгневанных журналистов к телу Московского кинофестиваля. Дальше нам положено явиться в Пушкинский к 5 часам и сидеть в фойе до 7, то есть до начала церемонии. Так вот, в кинотеатре Пушкинский вообще нет еды, только русский стандарт разливает коктейли с водкой. Это, видимо, вместо успокоительного. Попкорн, впрочем, продают. Представьте церемонию открытия. Вот все сидят в зале с банками попкорна и жуют. Хорошая реклама попкорну вряд ли Московскому кинофестивалю. Но многие думают, может, не пускают нас из-за одежды. На сайте кинофестиваля висит предупреждение. Строгий дресс-код. Черный верх, белый низ. Сначала это казалось шуткой, но при мне строгая охрана дала отворот-поворот интеллигентной женщине из газеты «Собеседник», одетой в модное прозрачное платье. Эти драконовские меры распространили только на журналистов. Гости, известные актеры и режиссеры, шли по звездной дорожке в чем хотели. Вот, кстати, Слава Зайцев. Он пришел в живописном красном сюртуке с драконами.
Знаете ли вы, что вы очень грубо нарушили дресс-код, который...
Я сознательно это сделал. Я никогда не придерживался никаких дресс-кодов. Светлый низ, белый верх. Это очень странно. Либо уж целиком все белое, либо белое и черное.
В соответствии с требованиями дресс-кода зато была оформлена сцена. Белый экран, белые огромные абажуры на черном фоне. Вообще все как всегда, дежавю. Сначала советник по культуре президента Российской Федерации. Зовут его Юрий Лаптев. Он поздравляет кинофестиваль от имени Путина. Потом появляется Юрий Лужков, ну и так далее и тому подобное. Вспоминают о 50-летии фильма «Колотозова летят журавли», и кто-то гнусавым эстрадным голосом запевает дивную песню на стихи Расула Гамзатова. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. А на экране кадры из фильма «Летят журавли», сравнение с которым современные фильмы не выдерживают. Затем представляют членов жюри, имена которых могут что-то сказать только самым искушенным киноманам. Известна только Рената Литвинова. Далее Никита Михалков вручает вериге, простите, цепь от Каррера и Каррера председателю жюри австралийскому режиссеру Фреду Скепси, автору фильма «Русский дом». Скепси снимал картину в России 18 лет назад. Говорит, все изменилось. Ну и, наконец, доходит до первой премии за вклад в мировой кинематограф. Ее вручает Эмир Кустурица. А премия вручена Татьяне Самойловой и Алексею Баталову, тем людям, которые снимались в фильме «Летят журавли». По окончании церемонии, впрочем, фотокорреспонденты преследуют не их, а Тину Канделаки. Все действительно изменилось. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Без 9:15 в Москве, а теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах СНГ сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, проходят траурные церемонии памяти погибших. Лидеры стран ЕС пока не смогли достичь соглашения по новому проекту Европейской Конституции. В Московской области произошло массовое отравление рабочих из Таджикистана. Совет адвокатской палаты Москвы отказался лишить статуса адвоката Карину Москаленко, защитницу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор прессы, только на этот раз региональный. С наиболее интересными темами газет Омска вас познакомит Татьяна Кондратовская.
Утверждение бывшего капитана московского «Спартака», депутата Псковского парламента Дмитрия Оленичева, членом Совета Федерации от Омской области, раскололо депутатский корпус. Даже государственные издания комментировали этот выбор не очень уверенно. Телевизионные журналисты постарались обойтись без оценок и цитировали лидера фракции «Единая Россия» Сергея Тодорова или губернатора Леонида Полежаева. Даже статья в газете Законодательного собрания «Омский вестник» оставляет много вопросов. Журналист Игорь Спиридонов рассказал, что Москва давно поставила вопрос ребром. «Выдвигаете только нашего человека, ваш не получит полномочий». Поэтому после смерти сенатора Михаила Лапшина Совет Федерации за целый год так и не подтвердил полномочия избранного в Омске Анатолия Целика. Региональным властям пришлось согласиться с кандидатурой Дмитрия Оленичева. Хоть и футболиста, зато вхожего к Борису Грызлову. Влиятельный ваш ореол приводит мнение депутата-коммуниста Александра Мельникова. В России два позора – российские политики и российский футбол. Это плевок в сторону омичей. Депутат Андрей Алехин назвал происходящее дискредитацией представительной власти и предложил выдвинуть кого-нибудь погламурнее.
Ну, стыдно. Давайте дойдем вообще до маразма, да? Ксюшу Собчак изберем. Мама, сенатор действующий, подскажет дочке. Папа, бывший начальник Владимир Владимирович.
Как пишет «Труд-7» в Омске, подковерная дележка сенаторских портфелей не добавляет авторитета Совету Федерации и ставит в щекотливое положение местное руководство. Но, увы, отмечает журналист Юлия Соколенко. Вертикаль власти и партийная дисциплина не предполагают наличие у народных избранников собственной точки зрения. Будет большой ошибкой утверждать, что все омичи озабочены проблемой формирования Верхней палаты российского парламента. У большинства из них есть более насущные дела. Школьники сдают экзамены, Марьяновский район борется с потопом, льготники не могут получить рецепты на бесплатные лекарства, да еще и новые проблемы возникают. Об одной из них в «Вечернем Омске» рассказывает Наталья Граф. Город заполонили агрессивные вороны. До сих пор горожане не страдали от небольших стай врановых. Но нынешней весной обнаружилось, что пернатые хищники заселили микрорайоны и сады. В Омске вороны начали нападать на людей и животных. Как говорят орнитологи, с этой бедой давно знакомы жители городов юга и центра России. В последние годы птицы продвигаются на восток, выбирая для гнездования города и дачные поселки. Специалисты предупреждают, то, что было на Урале и в Москве, теперь будет в Омске и Новосибирске. Сибирякам советуют помнить, что у них над головой кружат агрессивные каркающие хищники. И не подумайте, что это о политике. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
8:49 в Москве. Самое время вернуться к вопросу, который мы предлагали нашим слушателям. Знаете ли вы, как началась Великая Отечественная война? У нас скопилось несколько сообщений. Россия единственная в мире страна, где на каждое поколение обязательно придется от одной до трех войн. Мы как песочные часы, только восполнимся, как нас тут же переворачивают и раскулачивают заново. С 85 года нас раскулачили 6 раз, а вчера обещали раскулачить еще 3 раза. Тихая последняя тайная война. Вот так вот пишет наша слушательница по имени Людмила. Кому война? А кому мать родна, а кому она родна? Торговле, всемирному торгашу. Эти войны готовят втихую, нападают на богатые, мирные, добрые страны или завоевывают их сегодняшними методами, считает наша слушательница Степанова. Здравствуйте, с таким скорбным праздником не поздравляю. Я другой страны такой не знаю, где так воина дышит человек, пишет Людмила Ивановна из Москвы. Война началась в сентябре 1939 года с вероломного нападения Германии и СССР на Польшу. Сталин был верным союзником Гитлера. До 22 июня в Германию шли вагоны стратегического сырья, зерно и прочее, пишет наша слушательница Татьяна. Посвящается Симонову. 20 дней без войны. В каждой строчке война. Тяжело и надрывно добряк выживает. Кто придумал войну? Для кого же она? Только Бог и торгаш это знает, пишет Людмила из Москвы. Я помню, как началась война 22 июня. Мне было 5 лет. Война нас застала в Киеве. В этот день Киев бомбили. Я отлично помню. Мой отец был военный и нас эвакуировали, пишет Майя Ивановна из Москвы. Мне повезло, дед остался жив и много рассказывал о войне. Перед войной все были уверены в скором начале ее. Все ее ждали, и почему она стала неожиданностью для руководства страны, непонятно. Также для деда непонятны преступные, по его мнению, приказы начальства в первые дни войны, пишет наш слушатель Николай. Почему и как началась война, написано в книге Игоря Бунича «Кровавые игры диктаторов». Истребление людей банда Ленина и Сталина начала до того, как до этого додумалась банда Гитлера. Вот так вот сурово отвечает Тагир Юкупов из Казани. К войне у меня и у мужа странная причастность. Наши родители, отцы в одно время были ранены, отлежали в госпиталях, получили свои 4-е медали и приехали в отпуск к своим женам. А через 9 месяцев родились мы с мужем, а родители в это время продолжали воевать. Вот так вот отвечает наша слушательница Степанова из Москвы. Я благодарю всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о поэтических опытах заключенных тюрьмы в Гуантанамо, чей стихотворный сборник выходит из печати. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несмотря на потрясения на рынке недвижимости, падение цен на жилье во многих штатах и минимального 4-процентного подъема цен в среднем по стране за прошлый год, большинство американцев продолжает верить, что стоимость принадлежащего им жилья будет подниматься. 55% опрошенных твердо верят в это, несмотря на прогноз Ассоциации риэлторов о том, что к концу следующего года цена домов упадет на 2,5%, впервые за 2 десятилетия. Домовладельцев не пугает и то, что на рынке оказалось рекордное число домов, а спрос заметно упал. Они продолжают рассматривать недвижимость в качестве своего золотого запаса, который просто, по их мнению, не может обесцениться. Если верить статистике, принуждение может быть лучшим способом борьбы с курением. За 4 года после введения ограничений, названных критиками драконовскими, число курящих нью-йоркцев сократилось на 4%. Сегодня курят лишь 17,5% горожан. Прежде всего, город ввел дополнительные налоги на сигареты, подняв их цену на 30%, до $6-7 за пачку. Затем курение было запрещено на рабочем месте, и курильные комнаты были изведены как вид. Следом курение было объявлено вне закона в ресторанах и барах, желающие выбегают покурить на улицу. А закрепила перелом в борьбе с вредной привычкой рекламная кампания, героем которой стал больной раком горла мужчина. Он призывает нью-йоркцев не курить механическим голосом, исходящим из трубки, вставленной в трахею. 240 тысяч нью-йоркцев бросили курить за 4 года. Следующий вопрос для экспертов – возможно ли полная победа над курением? Вскоре выйдет из печати совершенно уникальное издание – сборник стихов заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Как выясняется, часть своего времени заключенные, подозреваемые в причастности к террористическим организациям, проводили и проводят за сочинением стихов. Поначалу тюремное начальство пыталось запретить неразрешенную строгим тюремным уставом деятельность, а затем, убедившись в невинности поэтических студий заключенных, решило не препятствовать их творческому порыву. Впрочем, кое-кто считает, что публикация стихов потенциальных террористов – идея сомнительная. Слово Яну Рунову.
Составитель сборника, адвокат 17 заключенных йеменцев Марк Фальков, заинтересовался стихами своих подзащитных. Затем оказалось, что многие другие заключенные Гуантанамо пишут стихи. И тогда ему, не только адвокату, но и защитившему докторскую диссертацию по американской литературе, пришло в голову издать сборник под названием «Стихи из Гуантанамо. Заключенные говорят». Книга выйдет в августе в издательстве Университета штата Айова. По словам составителя сборника, заключенные царапали стихи камешком на одноразовых пластиковых стаканчиках и передавали их друг другу. Надзиратели, опасаясь, что в стихах содержатся закодированные сообщения, уничтожали стаканчики. Однако заключенные заучивали свои стихи наизусть, а когда получали право писать или когда выходили из тюрьмы, восстанавливали их по памяти. В одном из стихотворений есть такие строки: «Когда я слышу, как воркуют голуби, горячие слезы заливают мое лицо. Когда щебечут жаворонки, я мысленно пишу письмо сыну. Мохаммед, я страдаю. В моем отчаянии один лишь Аллах служит мне утешением». Конец цитаты. В 84-страничный сборник вошли 22 таких стихотворения. Они были переведены с арабского и пушту на английский небольшой группой переводчиков, одобренных Министерством обороны Соединенных Штатов. Президент Института Минарет Свободы в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмад, говорит: «Самое трудное для заключенного — скоротать время, занять себя. Сочинение стихов — один из способов борьбы с тюремной скукой. Мне будет любопытно прочитать сборник, хотя я не думаю, что он станет бестселлером. Вряд ли найдется много американцев, которые купят книгу и проникнутся сочувствием к тем из авторов, которые стреляли в мирных жителей». Сам составитель сборника Марк Фальков ответил на это: «Они не террористы. Во всяком случае, мои подзащитные не террористы. Им не предъявлены обвинения, их вина не доказана. Я полагаю, что покупать книгу будут в основном леволиберальные читатели». Деньги, собранные от продажи книг, будут поступать на счет Нью-Йоркского центра за конституционные права, который защищает заключенных Гуантанамо. Сами авторы стихов никаких денег не получат.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Четвертую неделю подряд самым популярным синглом в списке хитов журнала Billboard остается композиция «Umbrella» в исполнении Рианны.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Виктором Нехезиным. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну а мы с вами прощаемся. До свидания и хороших вам выходных. Stand under my umbrella.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.